«Мне кажется, что Альфонс, изгнав тебя из Кастилии, поступил несправедливо и допустил ошибку». Они сидели вдвоем на больших кожаных подушках, разложенных меж резных колонн в больших покоях, убранных с изысканным вкусом. В открытых арочных окнах виднелись кроны деревьев в саду. «Я не беру на себя смелость судить о решениях, принятых моим королем», — ответил Руй Диас. Мавр с любопытством разглядывал его. Помолчав немного, он насмешливо покачал головой. «Не значит ли это, что и мне лучше последовать твоему примеру?» «Я не имел это в виду, сеньор». «Ладно, неважно. Важно, что ты здесь, в моих владениях, и что ищешь пристанища». Руй Диас осторожно кивнул. «Быть может, я смогу вам пригодиться, сеньор».
«Может, и сможешь».
Мавр задумчиво продолжал рассматривать его. «Вы, сеньор, я полагаю, осведомлены о моем положении, а ты о моем. Хотя сравнения тут неуместны. У меня и в мыслях такого не было». Мутаман улыбнулся ему учтиво и пренебрежительно. На столе перед ним стоял серебряный поднос, а на нем глиняные чаши и кувшин, где дымился отвар из трав и розовых лепестков. Эмир взял чашу, понюхал и поднес ее к губам, не сводя при этом пронизывающего взгляда с гостя. «Вот и хорошо», — промолвил он. И знаком предложил гостю присоединиться. Руй Диас осторожно двумя пальцами, большим и указательным, взял обжигающе горячую чашу. Сделал глоток. «Что ж», — подумал он, принимая свой удел, — «пришла пора перейти к сути. Выложить карты. Я знаю, что вам можно ждать неприятности от вашего брата и союзных ему христиан». Мутаман вздернул бровь с таким видом, словно услышал сейчас нечто неподобающее, но все же улыбнулся.
«А им, как ты, наверное, догадываешься, от меня».
«Разумеется». Они пили мелкими глотками, глядя друг на друга.
«Неприятности», — повторил Мутаман миг спустя. Повторил задумчиво, потом поставил чашу на поднос и поднялся.
Руй Диас немедленно последовал за ним.
«Подойди-ка сюда».
Мавр приблизился к окну. Оперся ладонями о подоконник, посмотрел наружу. Руй Диас стал рядом.
«Гляди!»
Над кронами деревьев виднелась подвешенная к башне клетка, а в ней неподвижная человеческая фигура.
«Его зовут Амир бен Самах. Много лет он был визирем моего отца, ныне пребывающего в раю. Не так давно я узнал, что Амир ведет тайные переговоры с вашим королем Альфонсом и переписывается с моим братом Мундиром. Тогда я приказал содрать с него кожу и набить ее соломой».
Руй Диас бесстрастно смотрел на чучело в клетке. Он видывал кое-что и похуже, но не мог не признать, что намек был предельно ясен. И, не оборачиваясь к Мутаману, чувствовал на себе его взгляд.
«Я приказал выставить его на видном месте, на всеобщее обозрение», — продолжал Мавр. «Все думают, что я поступил так в назидание двору и народу. Но нет, не для этого, а для того, чтобы самому себе постоянно напоминать, что есть на свете и тщеславие, и предательство, чтобы не забывать об этом никогда».
«Что ж, это убедительное предостережение».
«Да, надеюсь, что так».
Они медленно вернулись к столу. Мутаман опустился на подушки и на этот раз не предложил Руй Диасу присесть, так что тот остался на ногах. Пришло время, затронув деликатный вопрос, перейти к самому главному.
«Что ты можешь предложить мне?»
Спрошено было едва ли не безразличным тоном. Кастилец, заложив руки за спину, ответил сдержанно. «У меня имеется 200 превосходных бойцов, а если сойдемся в цене, за 2 месяца смогу собрать еще 100 или 200.
Бойцов у меня самого предостаточно. Зачем мне нужны твои?»
Руй Диас после небольшого колебания, скорее притворного, нежели истинного, пожал плечами. «Вы позволите мне говорить откровенно, сеньор?»
«Молва твердит, что ты иначе и не умеешь, и это не всегда идет тебе на пользу.
Знаю я ваших людей. Доводилось в свое время сходиться с ними в бою.
Я видел это. Однажды чуть было сам не скрестил с тобой оружие, когда вы с инфантом Санчо осаждали Сарагосу.
Да, именно там. В тот день я видел вас только издали, но заметил, деретесь вы хорошо. Юный красавец-принц показался мне тогда достойным противником, и я стал подбираться к вам поближе, но не получилось.
Ради этого многие мои верные воины пожертвовали жизнью,
а многие мои, чтобы проложить мне путь к вам.
Честь и слава тем и другим.
И вечная память». Мавр удовлетворенно склонил голову и снова поднес к губам чашу. Руй Диас, стоя перед ним, перешел к сути дела. «Воинская отвага ваших воинов сомнению не подлежит. Пехотинцы хороши, и всадники прекрасно владеют тем, что у нас в Кастилии называется торнофуйе, то есть стремительный наскок и такое же отступление, заманивающее противника. И они не знают себе равных в искусстве метания дротиков, в стрельбе из лука. Но...» — он оборвал себя. Мутаман внимательно следил за его мыслью.
«Говори, не стесняйся», — чуть улыбнулся он. «Да, судьбу сражения обычно решает тяжелая кавалерия.
Это так.
Но и у меня есть конные копейщики в доспехах».
«Есть, но их немного, и они не так хорошо обучены. Здесь, сеньор, у кастильцев перед вами преимущество».
«То есть?»
«Мои люди надежны, стойки и приучены повиноваться. Умеют атаковать, не расстраивая рядов. Четверо из каждой пятерки — опытные, закаленные бойцы. С другой стороны...» Он снова остановился как бы в нерешительности. Ибо знал, мыслям, да не у него в голове, а у собеседника, надо дать время созреть. Не следует торопиться, и мир сам должен сделать правильный вывод.
«Договаривай»,
— нетерпеливо сказал Мутаман. «Тут вот в чем штука, сеньор. Мои люди, как я уже сказал, умеют повиноваться и выполнять приказы».
«Хочешь сказать, когда приказы эти отдаешь ты?»
Мавр замолчал на миг, вертя в пальцах чашу. Потом осторожно, как стеклянную, поставил ее на стол.
«Знаешь, кто такой Якуб эль-Тартази?»
«Нет, сеньор».
«А надо бы. Это мой придворный мудрец, ученый человек. Его рукописи ходят по всей Андалусии. Я тоже их иногда читаю и время от времени выслушиваю его мнение. Если хочешь, я прикажу переписать для тебя его главный труд».
«Я, сеньор, не очень-то склонен к чтению, и уже давно. Какое тут чтение при моей жизни?»
«Жаль. Философии и размышления просветляют голову.
Моя голова слишком занята тем, как бы не скатиться с плеч». Властелин Сарагосы, вероятно, оценил этот ответ, потому что изобразил нечто вроде улыбки и учтивым жестом предложил Руй Диасу вновь присесть.
«Ну, как хочешь. Я сам тебе изложу в двух словах. Мой философ считает, и я с ним согласен, что сила государя состоит исключительно в войске, которое он способен содержать. Что скажешь на это?»
Кастилец, поджав под себя ноги, поудобнее уселся на кожаной подушке. «Скажу, что это не лишено резона».
«Я ожидал подобного ответа. Однако есть мудрецы, которые придерживаются иного мнения и утверждают, что сила государя в поддержке его подданных, купцов, землевладельцев, ремесленников, благоденствующих при его разумном правлении. Понимаешь ли, к чему я клоню?»
«Покуда нет, сеньор». Мутаман вкратце пояснил свою мысль. Наивно было бы думать о мирном будущем, о добрых отношениях с соседями, о процветающей торговле с ними. Андалусия живет на лезвии меча. Давным-давно уже угас высокий дух того народа, что некогда сокрушил готов. Единство мусульман невозможно. Ни один из их государей, враждующих друг с другом чаще, чем с христианами, от которых они откупаются данью, не похож на своих предков. Славные деяния великого Аль-Мансура, в свое время разорившего Компостеллу и вывезшего оттуда колокола, навсегда перешли в область преданий. Ты разделяешь это мнение?
Скорее, да.
Я один из самых могущественных владык здесь. Но и у меня трудности и неразрешимые вопросы растут, как грибы после дождя. Знаю, что не скажу тебе ничего нового.
Он с неожиданным отвращением оглядел кувшины чаши. Потом взял со стола колокольчик и тряхнул им. Через мгновение появился слуга, держа поднос с графином и двумя бокалами, на этот раз стеклянными. Когда он поставил это на стол, эмир знаком отослал его и сам наполнил бокалы. Руй Диас пригубил и с удивлением убедился, что это вино.
«Ислам теперь не столь строг и суров», — сказал Мавр. «И я не сетую на это, ибо мир меняется». Но кое-кто уверяет, что эти подтачки ослабляют нас и повергают к ногам христианских государей, которые делаются все высокомерней и наглей в своих притязаниях. Никто больше никого не уважает. А вдобавок есть еще и эти дикие фанатики из Северной Африки.
Он поднес бокал ко рту, отпил глоток и учтиво дождался, когда Руй Диас сделает то же. Кастилец пригубил с нескрываемым удовольствием. Приподняв бокалы, собеседники взглянули друг другу в глаза и выпили.
«Знаю, что тебе случалось сражаться с мурабитами», — сказал мутаман, вытирая губы. «Что ты о них думаешь?»
«Самый суровый народ из всех, кого я знаю. Несомненно, прирожденные вояки. Жесткие и неподатливые.
В том-то и опасность. Кое-кто из равных мне лелеет замысел приваживать их сюда во все большем и большем числе, ради того, чтобы восстановить прежний воинственный дух, который мусульмане Андалусии, вы зовете их огорянами, теряют. Как тебе их замысел? И есть ли в нем смысл?»
«Может быть, и есть.
Однако это может породить серьезную трудность. Эти африканцы — люди полудикие, никакими условностями не скованные, твердолобые и нетерпимые».
«Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его», — усмехнулся Руй Диас.
«Именно так», — мутаман показал на графин с вином. «Эти слова здесь звучат как выражение милосердия и сострадания, а там воспринимаются как неспосланное свыше повеление истреблять инаковерующих.
Джихад.
Да. Священная война. Понятие, которое эти дикари всосали с молоком матери».
Он медленно допил то, что оставалось в его бокале, и резко, раздраженно поставил его на стол.
«Кое-кто советует мне пригласить их сюда, но я не доверяю им. Один Аллах ведает, на что они будут способны, когда окажутся здесь. Что могут сделать с нами и с христианами? Однако войско мне необходимо. Военная сила, которая держала бы в узде и моего брата, и франкских графов, и наварцев с арагонцами. Да и Кастилию с Леоном».
Последние слова он произнес после многозначительной паузы и с расстановкой. И теперь смотрел на своего собеседника, выжидательно затаив в уголках рта лукавую усмешку. «Я никогда не подниму оружие против Альфонса VI», — сказал на это Руй Диас. «Он мой законный государь».
«Ручаюсь тебе своим честным словом, что никогда и не потребую от тебя этого. Если случится война с ним, ты будешь освобожден от клятвы верности мне».
«Меньшего я и не ожидал от вас, государь».
«Ваше великодушие», — эмир вскинул и тотчас уронил руку. В этом жесте чувствовалась досада. Прервал его.
«Еще мой отец,
да будет Аллах милостив к нему, ввел обычай нанимать в случае надобности кастильских или наварских воинов. И я намерен поступать так же. Эти рыцари славятся своей доблестью и боевым мастерством, и своими подвигами. Пусть учат повиновению и порядку моих бойцов и наводят ужас на врагов».
Его темные глаза блестели убежденностью и умом.
«Тебя называют Сидом», — добавил он, чуть помолчав. «Сиди!»
Руидиас промолчал. Миг спустя мутаман кивнул, словно подтверждая свою правоту.
«Сиди квамбитур по-нашему. Сеньор Кампеадор на вашем языке. Хорошо звучит, а?
Бывали у меня прозвища и похуже.
Знаю. Лудрик проклятый, Лудрик пес, Рудерика гнусный, бич правоверных и еще что-то в этом роде».
Руидиас кивнул с улыбкой. «Я слышал».
«Я буду называть тебя Лудриком», — сказал эмир, минуту поразмыслив. «Обойдусь без определения «проклятый». Опущу».
«Благодарю вас за это, сеньор. За то, что обойдетесь».
«Ты человек очень известный», — улыбнулся в ответ Имавр. «И слава твоя бежит впереди тебя».
Потом слегка вздохнул и поглядел в окно так, словно мог в расстилавшемся вокруг пейзаже увидеть, как на карте, свое будущее.
«Я, как и все, не лишен честолюбивых устремлений. Когда завершу в свою пользу давнюю тяжбу с братом, желаю распространить свою власть на юго-восточную часть Андалусии, до самого Леванта, а может и дальше».
«Валенсия?» — рискнул спросить Руидиас.
«Разумеется».
Мавр кивнул. Было видно, что название этого города привело его в доброе расположение духа.
«Эту жемчужину хотел бы заполучить каждый. И я знаю, что когда придет время, ты сможешь помочь мне и в этом».
«Стало быть, вы берете меня на службу?»
«Уже взял. Считаю, что ты человек недюжинных дарований. И Альфонс сильно просчитался, выслав тебя.
Равно как и граф Барселонский.
Знаю. И не желаю повторить его ошибку».
После этих слов он принялся о чем-то сосредоточенно размышлять. И сказал, наконец.
40 монет в месяц тебе и столько же твоему воинству».
«Золотом?»
«Серебром. В дирхамах».
Руидиас уперся в него неморгающим бесстрастным взглядом. «Мне 60 и сотню моим людям. Чистыми». «Кормовые отдельно», — проговорил он спокойно. «Золотом и за 3 месяца вперед».
«А добыча?»
1/5 ваша». Эмир погрузился в неторопливые размышления.
50 тебе, 100 им», — наконец сказал он. «Лучших условий я тебе предложить не могу».
«Что ж, пожалуй, это справедливо», — согласился Руидиас. «Золотом?»
«Половину золотом, половину серебром. И от добычи мне будет причитаться 1/4, а не 1/5».
«Нет, как я сказал, только 1/5. Еще 1 будет причитаться моему королю».
«И это невзирая на опалу и высылку?» — удивился мутаман.
«Что бы со мной ни сделали, я останусь верноподданным короля Альфонса VI». Эмир удивленно и задумчиво наклонил голову.
«Ты слеплен из крутого теста, Лудрик. Ты человек особенный.
Может быть.
Не хотел бы я с тобой торговаться за 1 фунт мяса на рынке».
Надеюсь, это было сказано в похвалу. «Не льсти себе». Они еще мгновение смотрели друг на друга так пристально, словно собирались вслед за тем скрестить клинки. И, наконец, белая полоска улыбки пересекла смуглое тонкое лицо Мавра.
«Собери мне 400 добрых бойцов, и куда ни дотянется твой меч, пусть явится страх. Сражайся под моим знаменем, не отрекаясь от своего, если не хочешь. И да поможет Всевышний нам всем».